11. Сигнал тревоги в боевом скиммере капитана Де Сои раздался ровно за 2 часа до появления девочки. «Обнаружена воздушная цель. Курс 172. Движется в северном направлении. Скорость 274 км в час. Высота 4 метра», — перечислял оператор, находившийся на корабле класса 3К в 600 километрах от поверхности планеты. «Расстояние до цели 570 километров».
«4 метра?» — переспросил Де Сойя у генерала Барнсейвне, которая сидела напротив за панелью управления в центре боевой рубки.
«Пытается подобраться незамеченным», — отозвалась генерал. Женщина невысокого роста, с бледной кожей и рыжими волосами. Ни кожи, ни волос из-под боевого скафандра не было видно. За 3 недели знакомства Де Сойя не заметил, чтобы Барнсейвне хоть раз улыбнулась.
«Тактический визор», — прибавила генерал.
Капитан опустил визор. Цель находилась у южной оконечности Эквы и двигалась на север.
«Почему мы не засекли ее раньше?»
«Возможно, аппарат только что взлетел».
Барнсейвне проверяла показания своего тактического комлога. Поначалу между генералом и капитаном возникло напряжение, длившееся около часа, в течение которого Де Сойя втолковывал генералу, что к чему. После этого разговора Барнсейвне ни в чем не перечила капитану, которого большинство офицеров бригады считали ватиканским шпионом. Последнее Де Сойю ничуть не заботило. «Главное — доставить напасом девочку, а кем тебя считают окружающие — дело третье».
«Визуальный контакт отсутствует. Песчаная буря. Кстати, она движется в нашем направлении и будет здесь до часа С».
Так обозначался момент, в который откроется сфинкс. Лишь горстка офицеров знала истинную причину, по которой в долину перебросили столь многочисленный контингент. Швейцарские гвардейцы не ворчали, но вряд ли кому-либо доставляло удовольствие пребывание на захудалой планетке с ее частыми песчаными бурями.
«Направление прежнее. Курс 172. Скорость 259. Высота 3 метра», — сообщил оператор. «Расстояние 570 километров».
«Пора сбивать?»
— Барнсейвна переключилась на канал прямой связи.
«Ваши предложения?»
Де Сойя поднял голову. Скиммер повернул к югу. Снаружи, за похожими на глаза манты блистерами, промелькнули загадочные гробницы времени. На горизонте виднелась коричнево-желтая полоса.
«Может, сбить с орбиты?»
«Это просто. Хотите, продемонстрирую, как действует пехота?»
Генерал нажала на красную кнопку, которая на тактическом дисплее располагалась у южной оконечности защитного периметра, и перешла на боевую частоту.
«Сержант Григориус?»
«Слушаюсь, госпожа генерал». Голос у сержанта был низкий и хриплый.
«Вы следите за целью?»
«Так точно».
«Перехватить, опознать и уничтожить, сержант?»
«Есть, госпожа генерал».
На тактический комлог поступила картинка с орбиты. Над дюнами неожиданно взмыли человеческие фигурки. 5 гвардейцев поднялись над облаком пыли, их полимерные экраны потускнели. На любой другой планете солдаты летели бы на электромагнитных отражателях, а на Гиперионе им приходилось пользоваться объемными реактивными ранцами. В воздухе пятерка рассыпалась и устремилась на юг, навстречу буре. Расстояние между членами группы составляло несколько сотен метров.
«Инфракрасное изображение», — приказала Барнсейвне,
когда штурмовая группа скрылась в клубах песка.
«Высветить цель!»
На тактическом дисплее вспыхнуло размытое пятно.
«Маленький»,
— заметила генерал.
«Самолет?»
— наземный тактический дисплей был Де Сойе в новинку.
«Слишком маленький. Может, параплан с мотором?»
В голосе генерала не было и тени беспокойства. На глазах у Де Сойи скиммер пересек южную часть долины гробниц времени и увеличил скорость. Песчаная буря неумолимо приближалась.
«Расстояние до точки перехвата 180 километров», —
лаконично сообщил сержант Григориус. Де Сойя переключился на прием изображения с генеральского визора.
И теперь они оба наблюдали то, что видел сержант, стену песка, сквозь которую гвардейцы летели, как сквозь ночь, по приборам.
«Ранцы нагреваются!»
Десоя сверился с комлогом. Голос принадлежал капралу Ки.
«Песок набивается в воздухозаборнике!»
Десоя посмотрел на Барнс-Эйвне. Той предстояло принять нелегкое решение. Еще немного, и гвардейцы начнут падать, но если они упустят неопознанный аппарат, генералу не избежать неприятностей.
«Сержант Григориус», — ровным голосом произнесла генерал, — «приказываю уничтожить цель».
«Госпожа генерал», — отозвался сержант после секундной заминки. «Мы можем продержаться...»
— голос у сержанта примешивался вой ветра.
«Уничтожить цель, сержант!» — перебила Барнс-Эйвне.
«Слушаюсь!»
Десоя увеличил радиус обзора и вдруг заметил, что генерал наблюдает за его манипуляциями.
«Полагаете, это отвлекающий маневр? Нас водят за нос?»
«Может быть». Нажатием пальца Барнс-Эйвне объявила готовность номер 5. Готовность номер 6 означала боевую тревогу.
«Посмотрим», — сказала она.
Между тем отделение сержанта Григориуса открыло огонь. На расстоянии в 175 километров, тем более в условиях песчаной бури, когда воздух насыщен электричеством, лучевое оружие не годится. Григориус выпустил стальной дротик, способный перемещаться со скоростью 6 звуковых. Цель продолжала двигаться прежним курсом.
«По-видимому, у него нет датчиков, летит вслепую», — заметила генерал. «На автопилоте».
Дротик пролетел мимо и взорвался на расстоянии в 30 метров от цели, выбросив навстречу летательному аппарату 20 тысяч стальных игл.
«Цель уничтожена», — сообщил оператор
с орбиты в ту же самую секунду, когда Григориус доложил
«Попал!»
«Найти и опознать», — приказала генерал.
Скиммер развернулся и полетел обратно к долине. Десоя посмотрел на генерала. «Стреляем издалека, но бросаем людей на съедение бури?»
«Слушаюсь», —
отозвался сержант. Его голос заглушил треск статических разрядов. Скиммер опустился ниже, и Десоя в тысячный раз за минувшие недели увидел гробницы времени. Сейчас он смотрел на них со стороны, противоположной той, откуда когда-то приближались паломники. Последнее паломничество состоялось 300 лет назад. Дворец Шрайка, напоминающий своими бесчисленными зубцами о существе, которое не появлялось тут много лет. Далее пещерные гробницы, 3 подряд, разинутые пасти в розовом мраморе стены ущелья. Огромный хрустальный монолит, обелиск, нефритовая гробница и, наконец, украшенный затейливой резьбой сфинкс. Крылья распростерты, дверь запечатана. Капитан взглянул на хронометр.
«1:56», — сказала Барнс-Эйвне.
Десоя пожевал губу. Все подходы к сфинксу вот уже несколько месяцев охраняли швейцарские гвардейцы. За их спинами располагались прочие подразделения. У каждой гробницы, на случай, если пророчество окажется не совсем верным, стоял патруль. За пределами долины занимали позиции подкрепления. Из космоса вели постоянное наблюдение факельщики и командный звездолет. На краю долины находился готовый к немедленному старту личный катер Десои, который должен был доставить капитана вместе с девочкой на Авизо Рафаил. На борту корабля установили соответствующих размеров реаниматор. Но сперва эту девочку по имени Энея следует окрестить. Таинство совершится в часовне на борту святого Бонавентуры сразу после того, как они окажутся в космосе. А 3 дня спустя она воскреснет на Пасаме, и капитан передаст ее с рук на руки адмиралу Марусину. Десоя не давали покоя 2 мысли. Что, если девочка пострадает, несмотря на все заверения кардинала Лурдзамийского? Что, если им не удастся захватить ее? Честно говоря, непонятно, какую угрозу для ордена и церкви может представлять ребенок. Пускай даже ребенок из прошлого, ребенок, общавшийся с техноцентром. Капитан отогнал надоедливые мысли. От него требуют не понимания, а послушания. Он должен выполнять приказы начальства, служа в лице командиров Святой Церкви и Иисусу Христу.
«Нашли!»
— донесся сквозь треск голос сержанта Григориуса. Де Соя отрегулировал резкость визора, различил в клубах песка пять фигурок, увидел деревянные обломки, разодранный картон и покореженную металлическую конструкцию, нечто вроде планера с простенькой солнечной батареей.
«Управляемый летательный аппарат», — доложил капрал Ки.
Де Соя отключил визор и улыбнулся генералу Барнсейвне.
«Очередная учебная тревога? Если мне не изменяет память, пятая за день».
«В следующий раз тревога может оказаться боевой», — ответил генерал без тени улыбки. «Готовность номер 5 подтверждаю», — проговорила она в микрофон. «В час С-60 готовность номер 6».
Командиры подразделений принялись рапортовать о выполнении приказа.
«Признаться, я не понимаю, кого мы опасаемся», — заметил капитан.
Барнсейвен пожала плечами.
«Пока мы с вами беседуем, гипериону вполне могут подлетать бродяги».
«Если так, им лучше нападать целым роем», — отозвался Де Соя. «Иначе у них ничего не выйдет. Мы легко с ними справимся».
«На словах все просто, а вот на деле...» — протянула генерал.
Скиммер совершил посадку. Открылся люк, на землю спустился трап. Пилот повернулся к генералу с Де Соей, снял визор и доложил.
«Мне было приказано сесть у сфинкса за 110 минут до часа С. Мы сели на минуту раньше».
Де Соя поднялся.
«Хочу размяться, пока есть возможность. Не желаете присоединиться, генерал?»
«Нет».
Барнсейвен вновь поднесла к губам микрофон. Разреженный воздух снаружи буквально искрился. Небо над головой было, как везде на Гиперионе, лазурным. Однако над южной стеной каньона уже мерцало марево. Де Соя посмотрел на хронометр. 1:50. Капитан набрал полную грудь воздуха, пообещал себе не смотреть на часы по крайней мере 10 минут и направился к возвышавшемуся неподалеку сфинксу.